Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию передач «Тайны вечной книги». Мы с вами прошли 6 дней творения, отдохнули в 7-й день и остановились у ворот райского сада. Сегодня мы продолжаем беседовать с доктором наук, ученым-каббалистом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Итак, мы у ворот райского сада, и я зачитаю маленький кусочек из Пятикнижия, и, как всегда, мы с вами будем продолжать объяснять его, как же его читать правильно. «И насадил Бог Всесильный сад в Эдене с востока, и поместил там человека, которого образовал». Я остановился на буквально 3 строчки, прочитал, потому что тут сразу начинается масса вопросов.
Да.
Сад в Эдене, посадить там, поместить там человека. Во-первых, что такое сад с точки зрения
духовного? Ой, это тяжелый, конечно, для легкого объяснения, тяжелые каббалистические понятия. Райский сад – это то состояние, которое изначально Творец создал для нас. В нем мы находились в нашем зачаточном состоянии, как семя находится в утробе матери. А затем мы оттуда снизошли, с этого райского сада, до нашего мира. И при нашем участии уже, при нашем выборе, с нашими усилиями, мы должны обратно к этому же состоянию подняться.
Когда вы говорите «мы находились в райском саду»,
мы имеется в виду абсолютно все люди в своем зачаточном состоянии, в зачаточном состоянии нашей души. Есть у нас такой духовный ген. Мы были в этом состоянии в начале творения, после этих 7 дней творения, и затем на 7-й день, в смысле на 6-й день творения. И затем из этого состояния мы должны были спуститься вниз, до нашего мира. Для чего? Удалиться от этого райского сада, от этого мира бесконечности, мира постижения, ощущения. Но это мир, который ощущался нами непосредственно, как будто просто мы там. Мы не понимали, где и что, и как. Это в наших духовных генах заложено. Мы обязаны возвратиться туда. Мы испытываем недостаток ощущения, в основном вот в последние поколения, ощущения депрессии, никчемности, пустоты нашего мира. Эти ощущения как бы выталкивают нас из нашего мира возвратиться снова в это состояние, в райский сад. Он называется райский сад, потому что там все наши желания получают абсолютно полное наполнение. Вот это и называется райским садом.
То есть, что за ощущение рая, райского сада?
Рая – это абсолютно полное постижение, наполнение, наслаждение, связь с Творцом, связь с Абсолютом, когда мы становимся подобными Ему по свойствам, по свойству отдачи и любви. Это и есть Его основное свойство. И мы, приобретая эти же свойства отдачи и любви из нашего мира, начинаем постепенно возвышаться до этого уровня райского сада. В этом заключается вся наша работа. То есть практически Творец создал только начало творения и его окончательное состояние. А далее мы все это должны реализовать на себе, своим желанием, своим выбором, своими усилиями поднять себя до такого состояния. Это, конечно, очень сложная проблема, но сейчас человечество именно благодаря вот этим вот кризисам, проблемам, депрессиям, причем неудачам во всех абсолютно сферах жизни, оно и выталкивается как бы из нашего мира, появляется вот эта отрицательная сила для того, чтобы вызвать в нас необходимость этого духовного подъема. И мы убедимся в ближайшее время, что именно все эти силы отрицательные, которые сейчас влияют на нас со стороны природы, это и есть силы нашего развития на самом деле.
А вот сейчас я могу себя ощутить находящимся в райском саду? Вот сейчас, вот в это мгновение.
Представить, наверное, себе как-то это фантастически можно в виде фантазий. Но на самом деле ощутить себя в райском саду человек не может себе представить, потому что ему все эти свойства, которые олицетворяют собой райский сад, они нам противоположны, они нам противны, они отталкиваются нами, потому что райский сад, это имеется в виду свойство абсолютной отдачи и любви. Это свойство, когда человек поднимается над своим эгоизмом, когда он не желает больше в нашем мире пытаться как-то обустроить себя, Он видит, что это бесполезно поначалу, а потом он видит, что это и ни к чему, что на самом деле для него готовлено совершенно другое состояние. То есть в нашем же мире, никуда не умирая и никуда не возлетая, а не перемещаясь в какие-то другие области там, физически, он просто может в нашем же мире создать абсолютно комфортное состояние, начать ощущать себя вечным и бесконечным. Вот это состояние называется райским садом. Но оно не может ощутиться в эгоизме, потому что эгоизм, он устроен таким образом, что как только я его пытаюсь наполнить, само наполнение и желание к нему, они друг друга аннулируют. Допустим, я хочу пить. Я беру глоток воды, я уже меньше хочу пить. Взял два глотка, еще меньше хочу пить. То есть у меня при наполнении исчезает состояние насыщения, исчезает состояние наслаждения. И в итоге человек как бы наполняется, но с другой стороны он опустошается.
А рай – это когда это не исчезает вообще?
Не исчезает вообще. Вот это состояние, оно и ощущается нами как вечность, вечное совершенство. Но оно не может быть именно в эгоизме принято, а тогда человек, когда человек ощущает наслаждение выше своего эгоизма, вне себя как бы. Вот когда человек начинает осваивать свойства отдачи, любви, тогда не в себе, но в других, в ощущении наполнения в других, если он себя таким образом может настроить, там он действительно ощущает эти наслаждения, эти наполнения неисчезающими. И вот это состояние называется райским садом.
Давайте продолжим чтение. Дальше нас ждет, наверное, много еще сюрпризов таких, которые читаются не так, как читаются. «И произрастил Бог Всесильный из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для еды. И дерево жизни посреди сада, и древо познания добра и зла. А река выходит из Эдена для орошения сада, и оттуда разделяется и образует четыре главные реки».
То есть этот райский сад на самом деле это сложная система сил, свойств и взаимодействия их между ними. Есть там деревья, на которых есть прекрасные плоды. Со всех плодов этого райского сада человек может кушать, употреблять их к себе. То есть тебе можно все, кроме древа познания добра и зла.
Тут посредине сада вдруг
да.
Какое-то
да.
Странное дерево.
Оно странное почему? Потому что это эти плоды, на самом деле, они такие, что мы не можем их получить, не развив в себе эгоизм. А как только мы разовьем в себе эгоизм, вкусив вот именно такие плоды, такого типа наслаждения, такого вида наслаждения ради себя, то в тот же момент это ощущение райского сада улетучится. То есть, еще раз, если я вкушаю плоды всех деревьев, кроме древа познания добра и зла, эти плоды я вкушаю в альтруистическом своем действии, участвуя с другими, ощущая себя влюбленным в других, в отдаче другим. И тогда эти плоды, они мне для моего блага.
Я не использую эгоизм совсем.
Я не использую эгоизм. Я использую эгоизм для того, чтобы отдавать другим. И тогда получается, что все мои наслаждения, они вечны, они совершенны. И это состояние такого отношения к другим называется райским садом.
Я не думаю о себе, да?
Нет. Я поднят как бы над собой. В то время, когда я пытаюсь вкусить древо познания добра и зла, добра – это отдачи, и я пытаюсь от этого добра взять к себе во зло, в эгоистическое свое зло, сразу же начинает исчезать от меня райский сад, я как бы изгоняюсь из него именно вот этим вот, именно самим своим действием. И теряю это состояние. Значит, но надо понять, что это действие, оно желательное. Потому что человек должен понять, какое же свойство это райского сада по сравнению с ему противоположным. И поэтому он изгоняется в этот мир, как бы, то есть в состояние вкушения для себя, ради себя, желая все познать, желая все получить, и добро, и зло использовать. Мы используем добро для себя, якобы зло для других, пытаемся использовать всех и вся для своего наполнения. Вот это состояние и называется изгнанием из райского сада. Или нашим мир.
Скажите, пожалуйста, а что такое вот это вот состояние сада внутри меня, внутри человека.
Внутри меня, то есть мои свойства отдачи и любви к другим, когда я наполняю остальных, и этим я живу.
Они есть во мне.
Они изначально есть во мне, я их использую таким образом. Это называется, что я вкушаю все плоды со всего райского сада. Если я же начинаю все их использовать для себя, ради себя, тогда, значит, я вкушаю древо познания добра и зла. И таким образом сам же выталкиваю себя из этого состояния райский сад.
И вот изначальное указание как бы Творца
не использовать это, да. Почему? Потому что здесь необходимо особое раскрытие этого эгоизма с помощью этого дерева. И не просто это делается, потому что человек изначально, когда он был создан, наша душа, она создана со свойствами абсолютного альтруизма, абсолютной отдачи, потому что создана Творцом. Это часть Творца. И к нему надо необходимо довесить, к этой части, к абсолютной отдаче и любви, свойство эгоистическое, для того, чтобы человек смог, будучи в состоянии противоположном Творцу, начинать постигать самостоятельно его статус, его вершину, его величие. И когда он достигнет, тогда он станет равным Творцу, и это будет заработанное им. Это будет достигнуто им. Он при этом ощутит огромные наслаждения, огромные познания. Он станет действительно как бы властителем всего этого мироздания, и все будет под ним, вместо Творца. И таким образом достигает статуса Творца. Это и есть практически цель творения и изначально его замысел – сделать человека равным Творцу.
А что это за реки, которые выходят из Эдена для
расширения? Четыре реки.
Четыре реки.
Да, это Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. То есть четыре свойства, с помощью которых человек затем начинает развивать себя. Ну, в Кабале они используются, конечно, в виде сферот, они объясняются, в виде свойств. Это свойство получения, свойство отдачи во всевозможных вариациях. Так они воздействуют на человека. И, соответственно, этим свет, который человек получает, силу, которую человек получает для того, чтобы себя исправить, она тоже меняется по этим четырем качествам. То есть Творец воздействует на нас с помощью четырех аспектов своих, четырех сил, которые называются четыре реки, которые нисходят из вершины, проходят через весь райский сад, и они в итоге питают нас в дальнейшем, но для того, чтобы... Именно если мы желаем подняться до их же уровня обратно.
То есть они как бы, если говорить о человеке, то это четыре вот этих свойства хасадим, то четыре, если говорить о человеке, то это как бы четыре свойства милосердия, если это река, если это вода, значит...
Да, можно так сказать. Это четыре свойства высшей силы, которые при правильном их употреблении, сверху вниз или снизу вверх...
Питают душу, да?
Они питают душу. Эти четыре свойства, они олицетворяются в четырёхбуквенном имени Творца. Так они себя проявляют относительно нас. И проявляя и наши внутренние свойства тоже состоят из этих четырех исконных желаний. Хохма, Бина, Тиферет, Малхут. И поэтому, если мы правильно используем эти четыре реки, как бы четыре воздействия на наши четыре свойства, мы гармонично, постоянно, постепенно развиваемся вплоть до этого уровня снова войти в райский сад, но уже с исправленным древом познания добра и зла.
«И взял Бог всесильный человека и поместил его в саду Эдена, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Бог всесильный человеку, сказав: от всякого дерева сада можешь есть, от дерева же познания добра и зла от него не ешь, ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть».
Зачем же он это сделал?
Зачем он это сделал? Это просто посадить рядом с вкусным каким-нибудь, я не знаю, яблоком или чем-то, и не дать попробовать его.
То есть, в принципе, в человеке изначально, с одной стороны, абсолютно не было этого желания. У него не было никакого желания к возможности получать, самонаслаждаться, использовать других для себя. То есть совершенно он не понимал, что значит быть в свойствах противоположным Творцу. Человек создан был в свойствах только отдачи и любви. Творец таким образом его создал, как себя. Поэтому и называется человек сыном Творца. по изначальному своему состоянию и по конечному своему состоянию.
То есть ему было хорошо в этом саду по указанию Творца жить.
Да, но это хорошее состояние, оно не ощущается как хорошее, потому что против него нет ничего плохого, с чем бы его сравнить. Оно не достигнуто самим собой. То есть это состояние можно уподобить как младенца, который находится на руках у матери.
Это хорошо ведь иногда не думать. Но
это неосознанное состояние хорошо. Это неосознанное хорошее состояние. То есть оно, ну как у какой-то букашки, там, которая находится в хорошем окружении. Или, это противоречит замыслу Творца, который должен сделать человека, довести его до самого совершенного состояния. Самое совершенное состояние – это быть как Творец. У Творца есть проблема, как создать творение, то есть что-то не находящееся в себе, которое бы было таким же, как он. Как можно соединить эти два противоречия? Быть против себя и быть таким, как он. И поэтому изначально создан человек, Адам, как абсолютное подобие Творцу, но у него не хватает вот этого эгоистического желания, которое бы позволило ему быть отделенным от Творца, чтобы стать затем подобным ему. Вот затем появляется второй персонаж – Ева, которая именно и добавляет к Адаму это огромное эгоистическое желание, причем тоже неизвестно заранее, что оно эгоистическое. Тут еще подключается змей и подключается это так называемое яблоко с древа познания добра и зла. И в итоге получается, что Адам, он получает огромный эгоистический довесок к своим прежним альтруистическим божественным свойством отдачи и любви и становится абсолютнейшим эгоистом, и все то, что получил раньше от Творца, все те свойства правильные, альтруистические, добрые, использует их только для того, чтобы в итоге использовать их во зло другим.
Здесь сказано, что он поместил человека для того, чтобы он возделывал сад. Что
да.
такое... Я возделывающий сад.
То есть использовать его и далее разрабатывать его, этот райский сад, для того, чтобы использовать только себя на отдачу и на связь с другими. Но в таком состоянии, снова я говорю, человек не является свободным. Он потому как создан таким образом, потому как находится в таких условиях, он действует. То есть мы не можем здесь говорить о личности, мы не можем здесь говорить о каком-то творении, мы говорим здесь о какой-то маленькой машинке, которая создана и таким образом правильно себя ведет, потому как она машина.
То есть марионета, которая управляет...
Да, абсолютно, да. И поэтому, естественно, что так, это состояние, оно совершенно нежелательное в глазах Творца, а только временное.
То есть можно сказать, что Творцу нежелательно вот так управлять.
Нет, конечно.
Нет. Желательно, чтобы человек стал творцом?
Да. Может, абсолютно творцом? Свободным, всезнающим, всепонимающим, всеуправляющим. В этом и заключается, в принципе, совершенство Творца, что он может создать человека равным себе.
Вот это, наверное, только Каббала говорит вот такой фразой. Она для многих звучит, может быть, очень слишком резко, что человек должен стать творцом.
Нет, есть много таких фраз, да. Есть много таких фраз и в Торе, и в Талмуде, и вообще во всех этих книгах. Но что вы обязаны возвратиться прямо к Творцу. И все познают меня от мала до велика. И так далее. То есть все творения абсолютно из нашего мира должны достичь своим развитием уровня Творца.
И сказал Бог Всесильный, нехорошо человеку быть одному.
Почему нехорошо? Чем ему было плохо в райском саду? Райский сад. Все для него.
Гулял себе, гулял.
Да. Почему? Чем же нехорошо? Тем, что именно человек при этом, он еще не создание, он еще не творение. Он просто как маленький ребенок. И действительно, возьми мужчину в нашем мире, если он без жены, без детей, без семьи, он как маленький ребенок, он бы всю жизнь игрался.
А вы считаете, что жена управляет мужчиной?
Я считаю, что без жены и семьи это не мужчина. Это что-то такое, взрослый ребенок.
Как бы полчеловека.
Да, и мы видим это на самом деле, что мужская природа, она в том, чтобы играться... Футболы, там, спорты, там, всевозможные занятия, там, рыбалка, охота, путешествия, что-то. Но не чтобы заниматься серьезно домостроем, развивать следующее поколение, рожать следующее поколение, воспитывать его. Мужчина бы на это никогда бы не пошел. если бы не был бы вынужден этим под воздействием природы, которая так уж его создала по неволе, что он должен жениться и должен помогать рожать, растить детей и так далее.
Но должен.
Он обязан это сделать. Поэтому, в принципе, на мужчине лежит обязанность жениться и содержать семью и размножаться. А на женщине этой обязанности нет. Поэтому женщина даже может оставаться, хотя она очень не желает, всю жизнь без семьи, и при этом она все равно себя исправляет до определенного уровня. А мужчина вообще не движется к исправлению, если он не находится в семье, с детьми, заботится о них, о своем доме и так далее. Хотя, в принципе, это очень большая для него нагрузка. Я думаю, что если бы не природа, которая нас в этом вынуждала, то, с другой стороны, мужчины, конечно, бы бесконечно игрались бы.
А кто же это мужчина сегодня, жена на ненавистнике? Что это за... Это все абсолютно неправильно.
Сегодня вообще мы находимся в таком периоде развития человечества, когда эгоизм, он настолько вырос, он переходит все границы, как тесто, которое взбухает так и перелезает через кастрюлю, в которую его поместили, прежде чем печь из него, допустим, хлеб.
Эго вылезает.
Вылезает оно полностью. Оно уже, мы не можем им управлять, оно управляет нами. Причем нам явно уже понятно, что оно нами управляет, а мы все равно с этим ничего не можем сделать. Вот это вот олицетворяет эта как бы картинка, что я сказал. Поэтому в наше время уже, конечно, и мужчины, и женщины, им очень трудно быть вместе, им очень трудно создать семью, вести это все, взвалить на себя такую ношу, это кажется непосильным. То, что было для наших предков абсолютно естественным, как человек может быть, они женились, выходили замуж там в 13, 14, 15 лет. Сегодня человек и в 30 лет думает, да или нет, и стоит ли ему это делать, заводить детей в 35-40 лет тоже не поздно и так далее. То есть мы видим, что эгоизм, он работает над нами, и вот это вот олицетворяет вот это все древо познания добра и зла. Оно нас вынуждает к таким действиям.
Но пока создавалась семья, она создавалась, и навел Бог всесильный сон на человека, и когда уснул он, взял он одно из ребер его и закрыл плотью место его. И переустроил Бог всесильное ребро, которое он взял у человека, и жену, и привел ее к человеку.
Ну, это вообще неправильный перевод, потому что это не ребро. Знаете, говорится... Много есть слов, которые переводятся совершенно в различных смыслах. Нет. Допустим, я с тобой говорю о завтрашнем дне. Я с тобой могу говорить о завтрашнем дне, и я с тобой могу говорить о завтрашнем дне дно. Так, вот такое самое, да?
Да.
И так далее. То есть совершенно разные... Брак и брак. Да, брак – это что-то такое. И брак – соединение между людьми. И так далее. То есть и здесь тоже. На иврите, допустим, кешет – это радуга, и кешет – это нетива, да, на луке.
Как это называется?
Тетива на луке. И так далее. То есть очень много слов, как бы они пишутся и произносятся одинаково, но они имеют из контекста разный совершенно смысл. Мы их угадываем. Здесь... В Торе указано слово «целим» в Библии. «Целим» – это ребро, и, с другой стороны, «целим» – это как отпечаток, тень. И поэтому говорится здесь, что Творец в виде своей копии, в виде как бы своей тени создал творение. И поэтому таким образом именно это надо переводить. Ну, из Каббалы мы знаем, что значит «целим». «Целим» – это особое устройство, в духовных силах, которая преобразует самую высшую духовную силу в особое такое приближение к нам, к нашей природе. Целим – это три буквы. Целим.
Цадик ламет.
Цадик ламет мем. И через эти три системы происходит ослабление высшего света, и тогда он может воздействовать на нас, мы можем его переносить, то есть способны его воспринять и, согласно ему, изменяться.
То есть как бы...
Поэтому Ева, которая создана из ребра Адама, это надо понимать так, что она создана как бы обратной копией Адама, потому что Адам создан абсолютно отдающим, а она создана абсолютно получающей от него. И таким образом они могут в паре работать.
То есть женщина изначально была эгоистична?
Нет, это еще не эгоизм. Угу. Получающий от него – это еще не эгоизм. Вот тут и возникает эта необходимость змей, древа познания добра и зла, этот плод и так далее.
Получающий – это, наверное, который не может без него.
Они вместе могут работать вместе и находиться при этом в райском саду. Угу. Но в ней уже существует определенное желание получать. Но это желание получать, оно относительно Адама, поддерживает его, и он, и ее. И таким образом они вместе могут продолжать как бы участвовать в этом райском саду. Но проблема в том, что им надо все-таки спуститься вниз. И спуститься вниз они могут только через женскую часть.
Так что это такое в работе человека? До этого было такое состояние, что как бы человек ощущал вот эти только отдающие свойства. Да, он был как бы в райском саду, связан с
Творцом. Это эгоистические свойства, но которые еще не приобрели свое эгоистическое именно выражение.
И вот когда появляется женщина, это как бы...
Нет. Это женщина имеется в виду, когда она появляется. Это 9 первых сферот от Малхут. То есть это... Уже желание получать, но оно еще не эгоистическое, оно еще не ради себя. И это уже приближение, так сказать, к следующему этапу.
То есть не было никакой хирургической операции, ребро не было удалено, из него не было
слеплено... По-моему, у нас есть все ребра, как у мужчин.
Из него не было слеплена женщина, а было вот это указание Творца...
Есть в Торе таких много случаев, когда перевод, он дословный, это, так же, как сказано про Моисея, что у него выросли рога на...
Карнаем.
Карнаем, рога – это лучи света, от слова керен, да. Луч. А перевели их неправильно, перевели в виде, что у него рога, как у всей средневековой, все изображения. Надо понимать смысл создания женщины для дальнейшего вообще развития, чего, в принципе, еще не чувствует человек. То есть человек изначально, надо представить себе тот образ, в котором мы зарождались. То есть он, когда находится только один Адам, это просто свойство отдачи. Это не физический еще образ человека в нашем мире. Это свойство отдачи, которое создано как часть Творца, как его копия. Но это свойство отдачи, оно не имеет же абсолютно никакой своей аппликации. Значит, надо к нему добавить свойство получения, обратное Творцу. Но это свойство получения на том уровне, на котором оно создано, вот в виде обратной стороны от Адама, оно абсолютно ему подобно. Оно абсолютно действует в унисон с ним. И поэтому оба они находятся в состоянии полной отдачи, которая называется райский сад. То есть и свойство Адама отдавать, и свойство Евы получать, они все работают на отдачу еще. Не произошло еще в них никакого эгоистического развития. Вот здесь теперь следующий этап, который необходим Творцу. Сделать так, чтобы в этом созданном им зачатке будущего творения, потому что творение считается творением только тогда, когда оно противоположно Творцу, отдалено от него, находится в своем свойстве, в своей природе, а не управляется Творцом, как марионетка.
И должен сделать усилия для того, чтобы...
Да, свое, выбором свободным и так далее. Но об этом мы еще поговорим потом. Получается, что Адам и Ева в этом состоянии, они просто духовные конструкции, которые соединяются в одну, действуют в унисон. А этот получает, Ева получает, Адам отдает, и вместе они поддерживают друг друга, как бы существуют в таком состоянии полной отдачи, которое называется райский сад. То есть внутреннее состояние этой конструкции называется такой райский сад, такой мир. Это вообще мир Ацилут.
Такое счастливое состояние.
Оно счастливое такое, ну, в нашем мире говорят, идиотское. То есть это не человек полноценный, желающий много, переживший много, понимающий много, который достигает чего-то. И тогда у него существует понимание, знание, желание и ощутить, оценить действительно, что же он постигает, что же он получает. А так это все как маленький ребенок. Поэтому необходимо здесь еще добавить очень серьезный довесок к ним, отдалить их от высшей силы.
Ну, об этом мы поговорим в следующей нашей передаче. А пока, уважаемые телезрители, мы заканчиваем нашу передачу «Тайны вечной книги». Мы пока находимся в райском саду. Будьте с нами. До свидания, до новых встреч. До свидания.